Так, мы продолжаем наше занятие по подготовке к чину присоединения, но и не только по подготовке, потому что занятия у нас проходят и после чина присоединения в течение года. Занятия по закону Божьему, по Библии, по вопросам христианского образа жизни. И сегодня я хотел бы коснуться вопроса заповедей Божьих, в частности, вопроса исповеди. Потому что некоторые хотели что-то услышать на эту тему. И через таинство исповеди рассмотреть другие таинства, как бы в свете вот этого таинства, поразмышлять о других таинствах отчасти, но в основном коснуться вопроса исповеди. Если рассматривать классическое определение таинства исповеди, то можно ее сформулировать как священнодействие, при котором священник, произнося определенную формулу и накладывая петрохиль, отпускает грехи с помощью Божией, и человек освобождается от грехов, и тем самым как бы таинство совершается, человек достиг своего результата. Но происходят часто такие вещи, что человек, исповедуясь, не чувствует духовного облегчения, не чувствует какого-то результата, не чувствует действия этого таинства. Или, приходя на исповедь, постоянно повторяет одно и то же, чем удручает себя, удручается и замечает, что начинает бегать по кругу. Если давать определение таинству в чисто таком практическом смысле, в рабочем порядке, то можно дать следующее определение, что таинство исповеди, исповедь – это такое таинство, которое реально меняет человеческую жизнь. Реально меняет. Это глубочайшее таинство. Оно действительно может изменить в корне всю жизнь человека. Потому что таинство исповеди непосредственно связано с понятием покаяния. О покаянии Господь сказал в Священном Писании прежде всего. Он сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, и проповедуйте это Царство Небесное». Покаяние в переводе на русский язык обозначает перемена сознания, перемена образа жизни, перемена всей своей жизни, изменение ее, кардинальное изменение. Перемена – это не просто изменение в деталях чего-либо. Это кардинальное изменение своей жизни, вплоть до поворота на 180 градусов. Это меняется не только внешнее поведение человека, меняется его внутренний мир, меняется его речь, меняется его этикет, меняется его внутреннее образование. Все становится на другой уровень. И если вот так рассматривать определение этого таинства, что это то таинство, которое реально меняет человеческую жизнь, то тогда человек может задать себе два вопроса. Или это не та церковь, в которую я хожу, или я что-то не так делаю. Но церковь, по-моему, та, основана Христом, значит, я что-то не то делаю. И вот тогда человек начинает думать, а что же он делает? В смысле покаяния, как он меняется, и меняется ли он вообще, или ему это только кажется. Ведь перемена чего-либо, оно выражается во внешнем плане. Если человек сменил образ жизни, сменил место жительства, он же живет уже в другой квартире, в другом доме. Если он сменил работу, он работает на другой работе. Перемена чего-либо – это изменение всей своей жизни, во всех формах ее проявления. Поэтому часто, общаясь с людьми, которые стоят в тупике от какой-то проблемы, там шел ребенок в секту, или запил муж, или заболел кто-то, или что-то не устраивается на работе или на учебе, как правило, мы стремимся изменить внешний план нашей жизни. Поместить человека в ЛТП, или попросить кого-то, чтобы кто-то вывел кого-то из секты, или найти великолепного врача, который бы исцелил человека, вылечил. но только не работать над собой. Не над ситуацией, а именно над собой. На ситуации, которая находится внутри нас. Это оказывается самым сложным для человека. Он готов даже деньги платить за что-либо. Он готов ехать на край света. Но заняться внутренним деланием, это для него оказывается выше его сил. Вот это и есть главная проблема, которая наносит такой сокрушительный удар по нашей жизни. Мы, оказывается, не способны, часто бываем к внутреннему деланию, к самообразованию, к работе над самим собой. Как приступить к этому? А к этому надо приступать. Потому что христианство говорит, что изменяя себя, мы изменяем внешний мир. Материалистическая точка зрения, что бытие определяет сознание, она не работает. Как бы мы ни пытались изменить мир вокруг нас, мы не то что меняемся в лучшую сторону, а даже иногда усугубляем свое падшее положение. Как, например, в великосветском обществе пороки более утонченные, чем, допустим, среди простого населения. И кажется, что высокий этикет и нормы поведения, все определено. А на самом деле идет внутренний раздрай в человеке, идет внутренняя порча, усугубляется все больше и больше. И как нам приступить к этому внутреннему деланию? Для этого Господь нам дает заповеди Божии. Заповедь Божия – это то указание на правильную жизнь, полезную жизнь, которую мы ищем, на ту счастливую жизнь, которую мы ищем. И заповеди являются границами, которые определяют пространство, наше жизнедеятельное пространство. Граница говорит, вот это область жизни, а это область смерти, как борт корабля. Выйдя за борт корабля, мы можем погибнуть. А находясь на палубе, мы совершаем плавание спокойно. Господь предлагает эту жизнь, исполняя заповеди. Но он противостоит именно фарисейству, то есть фарисейскому подходу к закону, к законничеству. Называя фарисеев гробами окрашенными, которые сверху красивые, а внутри исполнены костей, хищений и смрада. И если мы будем вчитываться в Священное Писание, в частности в Евангелие, мы увидим вот этот водораздел между законом и жизнью, между законом и благодатью. И Господь именно призывает к этой жизни. Он не оставляет учения какого-то сверхмудрого, из ряда вон выходящего. Фактически он говорит о той жизни, которая была дана Богом человеку от дня сотворения этого мира. Он говорит об этой жизни и говорит, что всегда после грехопадения происходила эта проблема между добром и злом, между ложью и правдой. Надо всегда искать жизнь с Богом. И тогда мы будем понимать эти заповеди. Что же дают нам заповеди, в частности их исполнение? Святой Макарий говорит, что тщательное исполнение заповедей открывает человеку его немощи. Мы себя не можем знать, если не будем пытаться исполнять заповеди. Более того, кто не понуждает себя к исполнению заповедей, может спокойно закончить разговор вообще о духовном развитии, о христианстве вообще. Заповеди Божии ставят нам нормы жизни, и они предупреждают о той опасности, которая грозит, если человек переходит эту границу. Заповедь – это не угроза, это предупреждение. Не прыгай с 15-го этажа, это же не угроза. Не пей соляную кислоту, не ходи по гвоздям или осколкам. Господь просит, как любящий отец. И учитывая заповеди, мы вдруг начинаем ощущать эту жизнь, реальную жизнь. Если рассматривать заповеди по порядку, сколько их, как они даны, в каком количестве, то давайте определим их в контексте Библии в некой такой градации. Традиционно есть 10 заповедей Моисея, 9 заповедей блаженства. Если говорить об этой взаимосвязи, то можно рассматривать заповеди Моисея и заповеди блаженства как техника и творчество. Если музыкант обладает техникой, он может творить, ему не мешает ничего творить. Он может спокойно, владея техникой, создавать произведения искусства. Писать, рисовать, сочинять. Когда состояние исполнения заповеди будет развиваться от точки возможности не грешить к точке невозможности грешить, когда это будет естественно для человека, по крайней мере, приближение к этому состоянию, то тогда он входит в область творчества. Он вдруг начинает ощущать значимость заповеди блаженства. Всякий мастер в своем мастерстве и творчестве, он ищет. Он говорит, что лучшее произведение еще не написано. Я не сочинил лучшее произведение. Я не создал поэму лучшую. Это очень перекликается с первой заповедью блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть тот человек, который движется вперед в своем развитии, он приобретает ни много ни мало, а само Царствие Божие. То есть как раз вот этот вот духовный мир божественной красоты, который Господь устроил для него. Если рассматривать структурно заповеди, то давайте мы себе представим такую схему, которая помогла бы нам правильно их запоминать и ассоциировать и применять на жизни. Однажды Господа спросили, какая главная и первая заповедь? Ну, в разговоре с одним благочестивым юношей был поднят вопрос, какая главная и первая заповедь? Главная и первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всем разумением. Это первая заповедь. Вторая, подобна ей, и ближнего своего, как самого себя. Господь говорит, на этих заповедях построен закон и пророки, то есть весь декалог, все 10 заповедей. Вот эта схема, когда две заповеди, они соединяются с этим декалогом, с 10 заповедями, они рисуют нам следующую картину. Первая заповедь – это отношение человека к Богу. И вторая заповедь – отношение человека к человеку, к самому себе. И вот таким образом декалог разделен на две части. Первые 4 заповеди выстраивают отношение человека с Богом. Потом идет переходная заповедь, переходящая заповедь. Пятая – почитай отца и мать с обетованием «и будешь долголетен на земле» – единственная заповедь «и благо тебе будет». И остальные заповеди выстраивают отношение человека с человеком, с самим собой. Так мы имеем как бы пояснение, расшифровку вот этих двух заповедей, на которых зиждутся законы пророки. Но что интересно, просто немножко отходя от этого построения, но уточняя попутно, если первая заповедь «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей, то есть всеми чувствами», это не только сердцем, не только душою, но и разумом. Если младенец, он еще неразумный, и за него крестные родители обязуются веровать и воспитывать его христианином, то взрослый человек уже должен применять этот механизм разума. Нельзя говорить, что мне поздно уже учиться, или я не способен учиться, или где я буду учиться. Это не разговор. Если Господь нам дал разум, не отнял его, то мы должны использовать его для того, чтобы осуществить понятие любви к Богу. Поэтому мы должны непрестанно тренировать свой разум, так же, как и сердце, и душу. Потому что если уходить только в одну область чувств, это будет такой ненужный харизматизм. Если уходить только в область души, то мы впадем в какие-то крайне экзальтационные состояния. Если вдаваться в прагматику чистую, то мы можем впасть в некий гностицизм, в протестантизм, в эту рацию, которая не дает человеку возможности через символические образные мышления уходить в духовный мир. То есть эта триада, она должна быть исполнена вся. Дух, душа, разум, тело. Чувство, воля, разум. Поэтому Господь говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всем разумением твоим. Вторая заповедь говорит, если мы следуем постепенно, о ближнем, которого мы должны любить. Как самого себя заканчиваются эти две заповеди? Казалось бы, надо начинать с Бога. Но что такое Бог? Что мы можем о нем сказать? В принципе, особо-то и не скажем ничего. В него можно верить. И ему можно верить. Знать о нем тоже отчасти что-то можно. Но на самом деле начинать любовь к Богу надо вот с третьего положения, с себя. Правильная любовь к себе даст человеку возможность понять и возлюбить ближнего. Правильно. А правильное построение вот этих двух заповедей уже дает понятие о любви к Богу. Людям кажется, что они любят себя. На самом деле, сами посудите. Почему мы болеем, почему мы раздражаемся, почему мы недовольны, почему мы попадаем туда и сюда. Потому что мы себя не любим. Это не любовь. Это подстава себя под удары. Если человек готовится к какому-то экзамену, для того, чтобы пройти конкурс, для того, чтобы получить, не знаю, какое-то место, какое-то назначение, или вообще закончить с отличием, или там, по крайней мере, хорошо, высшее учебное заведение. Что он делает? Он денно и ночно трудится. Он сидит за этими учебниками, ходит на лекции, он оставил эти гуляния, сидение под луной, там, баночки с пивом. Он ввел себя в состояние поста, воздержания, ограничения от того, что мешает ему двигаться вперед, мешает достичь цели. Казалось бы, со стороны он себя мучает, издевается над собой. На самом деле нет, он любит себя. И он получает от этого удовольствие. Он получает действительно чувство благодати, чувство удовлетворения. Потому что он движется вперед, он достигает цели. Достигнув цели, достигнув результата, он начинает понимать других людей, которые также трудятся. Он помогает им, он сочувствует им, он участвует в их судьбе в деталях. Он знает, как помочь. Он знает, как правильно помочь. Потому что любовь – это всегда польза для человека. Он жертвует собой. Он знает, ради чего он жертвует. Но он не поддерживает бездельников и лентяев. Поэтому это тоже любовь к ним. Не для того, чтобы поддерживать их праздные шатания. Он говорит: я не буду поддерживать твою праздность, потому что это навредит тебе. Он тоже его любит. Поэтому у него правильное отношение ко всему. Правильное отношение к ближнему. И только потом, а в христианстве все происходит одновременно. Это в нашей жизни постепенно. Я задумал, сказал и сделал. У Бога все одномоментно. Он задумал, сказал и совершилось. Поэтому в нашей духовной жизни происходит то же самое. Когда мы начинаем любить себя правильно, у нас правильно формируется отношение к ближнему. Правильная любовь. И мы моментально начинаем понимать Бога, его отношение к нам. Оказывается, мир устроен удивительно и прекрасно. Оказывается, все, что в моей жизни происходит, это действительно нужная школа для меня. Я правильно развиваюсь. И даже невзгоды, несчастья, даже болезни, они, оказывается, идут мне на пользу. Потому что, оказывается, я не знал, как я поведу себя в состоянии там фиаско или когда меня оскорбили. Оказывается, я-то не знал себя. Когда все хорошо, я хороший, но стоит что-то, чему-то произойти, я уже выхожу вон из себя. Какой же я надежный там товарищ или друг? Как на меня может надеяться Господь? И тогда человек вдруг понимает, что той цели, которой он служит, Он ее, эту цель любит, он идет к ней, он ей дорожит. А цель нашей жизни, как мы говорили, Бог. И вот мы вдруг осуществляем любовь по отношению к Богу через любовь к себе и к ближнему. Эти две заповеди отсылают нас к Декалогу, к 10 заповедям. И мы вдруг видим, что первая, как бы, отвечает за первые 4 заповеди, а вторая за остальные заповеди. И мы немножко начинаем видеть, как раскрывается эта заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего» и так далее. Первая заповедь Декалога гласит: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». И вот все мы это рассматриваем в контексте исповеди. Потому что исповедь – это то таинство, которое реально меняет человеческую жизнь. Если она не меняется, значит человек не исповедуется. Просто ходит и профанирует это таинство. Это глубочайшее, величайшее таинство. Так вот мы смотрим, как уже можно работать с первой заповедью. А что я ставлю на место Бога всякий раз? Что меня увлекает? Что меня отвлекает? Господь должен стоять на своем месте, в центре нашей жизни. Все остальное на своих местах. Когда мы перетаскиваем, затаскиваем, для меня там сейчас главное спорт, для меня главное удовольствие, для меня главное там еда, для меня главное телевизор, вот в данный момент. Вот только меня не трогайте, иначе всех разорву. Вот это и есть подмена понятий. Где моя любовь к ближнему, где любовь к себе? Я объелся, я оскорбил, я там что-то еще сделал. То есть Господь оставлен. Мы освободили место для другого Бога. Поэтому Господь говорит: «Я Господь Бог твой, да не будь у тебя других богов». Человек, часто верующий человек удивляется: «Какие боги? Я верую в Господа Иисуса Христа». О чем речь, даже вопрос не обсуждается. Тогда спрашивается: а зачем Господь написал эту заповедь? Поставил ее на первое место. Он что, не знал, о чем он пишет? Он не знал, что он говорит вообще? Представляете, вот как мы можем подойти к заповедям Божьим? Господи, ты хоть сам понял, что ты написал? И первый, второй, третий, четвертый. Да, вот так люди говорят. Начиная там, не знаю, с седьмой, с восьмой, с девятой. А первый? Да нет, с первым у меня все нормально. Так для кого же Господь написал? Он что, не знал, что писал? Он писал-то людям, а не животным, не деревьям в лесу. Просто мы их не разбираем, не рассматриваем и не хотим этого делать. Так вот, надо посмотреть, а какими привязки. В чем важность этой заповеди и ее проблематичность? Религиозная жизнь человека, она всегда религиозна. Не надо думать, что мы не религиозны. Религия обозначает как связь с тем существом, которому ты поклоняешься. Религиозная жизнь человека, она отражается, она становится именно такой, какому Богу мы служим. В частности, в данный момент. Человек захотел выпить, побежал, и все видят: а ты что так дергаешься, а что случилось-то? Ну, трубы горят. Вот его начинает крутиться, вертеться. Он начинает свою жизнь строить в услужении этому бесу, имя которого алкоголь или наркомания. Если мы к предмету относимся нормально, это не кумир. Не створите кумира. Если мы относимся неправильно, то это уже кумир. Что такое сотворить себе кумир? Кумир – это неправильное отношение к предмету. Неважно к чему. У кого-то кумир – там телевизор или компьютер. Потому что неправильное отношение. Он уже ничего не видит, не соображает, и лучше к нему в этот момент не подходить. Понятно. Это и есть кумир. Духи зла, как тончайшие психологи, они знают психику человека лучше, чем мы. И пользуются этим, зная его особенности, слабости. Например, многие мамы трясутся над своими детьми, как над кумирами, но не замечая и оправдывая это своей якобы материнской любовью. Но проблема-то в том, как определить, кумиром является человек или не кумиром. Когда он кумир, и мы, так сказать, связаны с этим предметом, то тому человеку становится плохо, и нам плохо. Это первый признак кумира. Нет пользы от наших взаимоотношений. Мы пытаемся добиться чего-то своего, а любовь, она не ищет своего. Поэтому надо стремиться к правильному выстраиванию отношений, к правильному взаимоотношению. Искать, как это, что. Менять, это есть покаяние, менять себя в корне. Да, мне очень хочется, но это очень опасно, если мы все время бежим к по своим желаниям. Так вот, что ставлю я на место Бога время от времени? И такова является моя религиозная жизнь. Я могу такое наворотить. Вот взять, например, человека, который, допустим, алкозависим. Если ему нужно выпить, он может пойти на преступление. Он может украсть, не знаю, там, напасть. Он может что-то... Он лжет постоянно. Вот вам, пожалуйста, религиозная жизнь. Это тоже религиозная жизнь. То есть, связанная с тем предметом своего поклонения, то есть с тем бесом, который в данный момент им руководит. Почему святые отцы призывают к ровности духа, к миру в сердце? Чтобы мы не выходили из себя, чтобы не реагировали так, как этого хотят духи зла. Потому что наша реакция нужна бесам. Бес не может читать мысли. Никто не может читать мысли, кроме Бога. Поэтому судят только по нашему поведению. Поэтому составляет картину нашей жизни. Итак, вот четыре заповеди. Можете дома поразмышлять. Начать уже размышлять на эти заповеди. И таким образом готовить исповедь. И вы вдруг поймете, почему вы ведете себя так по отношению к людям, к себе. Оказывается, в данный момент, почему я там начала на кого-то ругаться? Потому что меня оторвали от моего маленького служения кумиру. Вот чуть-чуть. Вот от зеркала оторви молодую девушку, которая вот говорит, ну это я так слегка, а потом говоришь, нет, потому что ты даже помойное ведро на улицу не вынесешь, чтобы не накраситься, не выйти. Вот. Так оно и есть. То есть вот попробуйте оторвите человека там от футбола, когда он там стоит. Так он же, не знаю, он, что как себя будет вести. То есть вот в чем дело-то. А на самом деле ни зеркало, ни футбол никакой пользы не приносит душе. Ну, можно посмотреть, можно нормально к этому подойти, но мы не можем, не потому что это страх потерять что-то очень важное. На самом деле это очень смешно, важное мы ничего не теряем. Как бы человек себя не успокаивал, что я занимаюсь важным делом, мне надо прекрасно выглядеть. Не, ну, я говорю о нормальных вещах, но не стоять там и не биться головой в стену. Там телевизор, футбол можно посмотреть, но если сосед кричит, скорую вызываете, а я говорю, подожди, сейчас вот они доиграют, тогда можно будет. Дело в том, что в этот момент мы теряем контроль над собой. А так как дьявол денно и ночно борет нас через своих духов злобы, то теряя контроль, как на ринге, там боксер или единоборец, потеряв контроль, он уже проигрывает. Это очень опасно потерять контроль. Когда мы переходим свет, дорогу на красный свет, и не обратив внимания, может попасть под машину. Когда мы там, не знаю, что идем, переходим какую-то пропасть по узкой дорожке, по канатной дороге, и вдруг-то засмотрелись на красивое небо, можно и свалиться в пропасть. То есть это опасно. Человек, если едет на автомобиле на скорости там 120 км в час, и вдруг на пару секунд только вот посмотрел на этот лунный пейзаж, и представляете, он так навеки остался в этом пейзаже. Это все очень опасно. Господь нас хранит. При всей нашей неряшливости, при всей нашей невнимательности, Господь нас хранит как любящий отец. И поэтому мы не гибнем, как ни странно. Мы живем вообще вопреки законам, установленным Богом. Потому что каждый шаг, он действительно таит в себе много опасностей. Когда мы гибнем, когда мы переходим границу заповедей сознательно, это называется смертный грех. Не то, что человек там не знал, там случайно, как это. Господь, естественно, все проникает, учитывает и подходит человеку с отеческой любовью. Но когда человек заведомо ставит грех в норму закона, это называется смертным грехом. Он подвергает себя смертельной опасности. Он уходит от закона. Он уходит от правила. И тогда он становится вне закона. Так можно говорить о третьей заповеди. Не произноси имя Божьего в суе. Это очень серьезная заповедь. Именем Божьим в Ветхом Завете побеждали языки, народы. Творили чудеса. Да и сейчас мы видим, что такое имя Божье. И когда страшность неисполнения этой заповеди заключается в том, нарушении ее, что мы вдруг, имея в виду божественные имена, присваиваем их идолам, кумирам. Это самое страшное. Человек называет другого человека Богом. Там науку называет Богом. Спорт, еще что-то такое. Однажды ко мне приходил человек, который всю жизнь исповедовал науку как религию. Это для него было Богом. Это реальный был человек, реальный ученый. Он говорил, что сказал, что наука для него была Богом. Но уже, так сказать, прожив практически всю жизнь, он понял, что это была жуткая ошибка его внутреннего состояния. Это была ложная религия. Он посвятил свою жизнь науке, а результатом оказалось то, что он пришел в храм совершенно опустошенный. Вот. Но отношение к науке, оно известно, библейское отношение к науке, что это безумие мира сего, когда человек назначение науки искажает. Ведь назначение науки – подтверждать веру в Бога. И поэтому Библии не надо что-то доказывать. В какой день были сотворены светила, как развивается этот мир и прочее, прочее. Она просто констатирует факт чудесного творения Божия. Остальные заповеди выстраивают наши отношения между собой и самим собой. Последняя заповедь «Не завидуй» говорит о нравственном состоянии человека. Именно о, как бы вбирая весь деколог в себя. И, кстати, если вы будете постоянно работать с этой схемой, то вы видите, как они даже пересекаются, перекликаются, переходят одна в другую. Мы вдруг начинаем понимать, почему, значит, мы нарушаем какую-то одну заповедь и как она связана с другой заповедью. Каждая заповедь имеет множество уровней. Не надо думать, что не укради, значит, вот я не ворую, там что-то такое, я не вор. Я не прелюбодействую, значит, я не прелюбодей. Само понятие, ну, допустим, не прелюбодействуй, оно схоже с понятием не перелюби. Кстати, первым таким прелюбодеем был дьявол. Он перелюбил Бога. Он перешел границу любви и возлюбил себя. Вот это и есть переход этой границы. Если человек оставил свою родину и погнался за большим рублем, чтобы устроить свою жизнь в раю, то это тоже называется прелюбодеяние. Если он уклонился в какие-то другие ветроучения, которые показались им более респектабельными, удобными, то это то же самое. Также можно говорить о заповеди «не убий». Человек говорит, а я никого не убиваю. Господь говорит, кто гневается на брата своего неправедно, есть гнев праведный, есть гнев неправедный, является человек убийцей. Поэтому надо рассуждать на тему заповедей. И когда мы начинаем рассуждать, они начинают раскрываться перед нами. Потому что свойство Священного Писания таково. Когда на тексты Священного Писания начинаешь рассуждать, а так как это не простое произведение художественное, а текст начинает перед нами раскрываться чудесным образом. И еще вот интересное такое, может быть, такое открытие хочу донести. Если читать Евангелие, имея в виду изучение какой-то темы, например, тема молитвы, тема семьи, тема отношения там, к близким, к врагам, и с этим намерением, прицелом, имея в виду эту тему, читать Евангелие, вы вдруг будете образовываться в этом направлении, как будто находитесь вот именно на лекции по этой теме. Если возьмем другую тему и будем читать опять Евангелие, даже эти же места, оно будет опять раскрываться уже на другую тему, но будет опять происходить образование в этом направлении. Вот попробуйте вот этот ощутить этот эффект, когда мы действительно вдруг входим в божественный мир вот этих реалий. Деколог, он является вот таким символом, соединяющим вот это средоточие заповедей, которые выражены в двух заповедях, и раскрытием этого деколога в Священном Писании в виде всевозможных заповедей. Поэтому можно вот эти две заповеди, которые уходят в деколог, а от деколога развести уже в Священное Писание. То есть, имея в виду вот этот план отношение к Богу и к человеку, и раскрыв его в 10 заповедях, мы, читая Священное Писание, вдруг начинаем работать уже над каждой заповедью. Что значит иметь ложного Бога? Читая вдруг мы на тему этой заповеди, мы вдруг понимаем, как Господь нас предостерегает от служения ложным богам. Казалось бы, все нормально, все великолепно. Там в разговоре с богатым юношей. Он говорит, юноша подходит, говорит, а что мне, богатый благочестивый юноша, что мне, учитель, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Юноша назвал его следующим образом, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Господь, конечно, прозревает человека насквозь, он сразу ему ответил, но мы пока не заметили этого ответа. Господь ему, потом он, правда, раскрыл, пояснил эту ситуацию. Христос сказал ему, почему ты называешь меня благим? Никто не благ, как Бог. В избранном народе благим называли только Бога. Это определение относилось только к Богу. Юноша назвал Христа благим, чувствуя, что перед ним истинный Бог. Господь сказал ему, что ты называешь меня благим? Я как бы дерзну продолжить твою речь, у тебя же другой Бог. А кто это? В Библии написано, нельзя поклоняться двум богам, Богу и Мамоне. Потому что или одному будешь служить, другого одному больше будешь усердствовать, другому меньше. Господь сказал, в чем его причина. Но для того, чтобы было понятно, он раскрывает это в общении с ним для народа. Ну как бы вот это прошло, что ты называешь меня благим? Мы говорим дальше. Господь помогает, поддерживая разговор, говорит, исполняй заповеди. А какие? Что интересно, один евангелист при перечислении заповеди называет другой порядок и начинает заповедь «не прелюбодействуй». Это, по-моему, евангелист Лука. У другого евангелиста там начинается с другой заповеди. Здесь Господь опять показал его ориентацию. То есть он служил другому Богу. Он изменил истинному Богу. Кто же этот Бог? И дальше он говорит, почитай отца и мать, там прочее, прочее. Юноша говорит, я исполнил эти заповеди от юности своей. Я же, Господи, я исполнитель закона. Но жизни вечной нет. Что мне делать? Я богат, в достатке, я благочестив, может быть, даже по-настоящему. В Евангелии написано, что Христос полюбил его, потому что он, ему понравилась вот эта чистота, искренность этого человека. И юноша говорит, но что же мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Я же все сделал, но я чувствую, что ее нету. Уже ответ ясен. Господь сказал, если хочешь иметь жизнь вечную, ты уже на пороге, ты уже все сделал. Одного тебе не встает. Раздай все свое имение и следуй за мной. Конечно, можно сказать, что да, зачем нас призывают к тому, чтобы мы стали нищими, все раздали, так же нельзя. Да нет, конечно, нельзя так примитивно мыслить. Почему так примитивно мыслим? А потому что это наш Бог. Да, молиться, поститься, там, подвиг совершать духовный. Я готов, но святое не трожь, деньги не трожь. Я же сам как-нибудь разберусь. А так все, на все согласен. Это очень сильный божок. Мамона – это сирское божество денег. Это страшное божество. Почему это... Почему корень всех зол называется сребролюбие? Почему деньги страшное зло? Он скажет, как батюшка призывает, да, к чему? Почистить свои карманы. Дело в том, что если человек в чем-то ограничен, он может себе позволить чего-то. Ну, вышел, там, выпил пивка, да? Ну, что, не могу себе позволить баночку пива, у меня же есть там 25 рублей. Ну, могу. Даже 50 есть рублей, да, все это нормально. Ну, на ресторан, конечно, покруче, но думаю, я же могу. Вот, когда у меня больше денег, я говорю, ну, тут можно и что-то посерьезнее взять, да, и так далее, и тому подобное. Если я богат несметно, у меня нет проблем вообще ни в чем. Я могу себе позволить все. Вот что самое страшное. Если в ограниченном состоянии я могу себе позволить один грех, то... Когда у меня есть возможности, я могу себе позволить все. вот в этом опасность денег. Деньги, имущество человека – это его религиозная жизнь, о которой он понятия не имеет. Она имеет свои законы. Это очень серьезное состояние человека. Но мы почему-то думали, что что-то получив, мы все, нам никто не нужен, мы сами разберемся. Вот тут-то мы попадаемся. Тут нами и руководит. Есть такая фраза или там афоризм. Жадность фраера сгубила. Да? Вот вели, бах. Или там вот, ну как же, ну все было великолепно, вот уже я уже тут поставил на и. Так вот это и есть как раз та уловка, когда дьявол доведет человека до крайней точки, он поставит на кон все, не часть, а все поставь. Вот тогда я посмеюсь над тобой. А мы так это вот идем к этому, набираем, думаем, еще немножко, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. И вот, действительно, человек хватается за пистолет или лезет на крышу, продолжает дальше свое безумие. Господь говорит, раздай все имение свое. То есть поделись своим богатством. Ты знаешь заповеди, иди учи народ, там, помогай, и следуй за мной. То есть воспользуйся тем, что ты имеешь. Очень интересно сказал Петр Мамонов в программе «100 вопросов», «100 ответов на вопросы». Он так интересно сказал. А вы знаете, Царствие Божие можно за денежки купить. Он говорит, как? А вот так вот. У вас появились денежки. Не будьте дураками-то. Сразу раз их вложите. В нужное дело. В благое. Там, не знаю, в развитие, там, в просвещение. Вот сразу. Потому что разлетятся моментально. И он где-то прав. Потому что мы же как думаем, ну вот когда у меня будет возможность, тогда я там что-то сделаю. Зачем? Нет, Господу не нужны наши деньги. Ведь не мы строим все это, а Господь созидает. Можно, конечно, там украсить богослужение. Можно украсть красоту богослужения. Потому что красота богослужения – это ее природа, это данность. Там ничего не надо украшать. Господь говорит, исследуй за мной. И юноша ушел опечаленным. Ему предложили расстаться с этим Богом. Даже не с богатством. Я думаю, люди очень обеспеченные, они могут найти все силы там даже оставить. Потому что есть люди, которые... Но здесь другая проблема. Было конкретное служение. Ведь моя позиция, моя респектабельность, это все, оно есть. Это все дает мне это положение. И он ушел опечаленным. На что Христос сказал, не невозможно богатому войти в Царствие Небожное. Нет, возможно. Трудно войти. Вот в чем проблема. Что трудно войти богатому в Царствие Божие. Как трудно пройти верблюда сквозь игольные уши. Как-то в игольные уши можно верблюда войти. Невозможно? Нет?
Да нет.
Ну, это значит тогда абсурд, да, Господь говорит. Нет, просто игольные уши – это задние врата в городе, в стене города Иерусалима. Это как бы таможня была, куда проходили навьюченные животные с товаром. Чтобы не было больше товара, чтобы не завалили рынок товаром, там им делали ограничения. Там 2 мешка, не 5 мешков, а 2. И вот они, если не входили в эти игольные уши, там мешки скидывали, и там 2 мешка спокойно проходил. То есть надо оставить то, что Господь нам дал. А пресыщение сверх – это уже страшная вещь. И таким образом мы, говоря о заповедях Божьих, можем рассматривать уже их в самом Священном Писании. И не бойтесь читать Священное Писание, потому что если до какого-то момента оно было для вас удручающим, то сейчас просто вот с этой методологической базой подойдите к нему и откройте буквально любое место с интересом. И вы увидите, что действительно оно уникально. Что бы мы ни взяли. Любое место. Вот, пальцем тните, откройте на любой странице. Но это не какое-то там гадание или мистика. А просто проверьте, как действительно удивительно Господь нам раскрывает свои тайны. Раскрывает заповеди. Раскрывает нормы вот этой вот жизни, которую ищет наша душа. Вопрос исповеди – это действительно то таинство, которое реально меняет человеческую жизнь. Поэтому, если мы хотим изменить свою жизнь в лучшую сторону, в том смысле, не в том смысле, что обрести то, чего нам хочется, а именно найти жизнь с Богом, то надо изучать этот вопрос совершенствоваться в нем и утверждаться. И всякий раз имейте вот эту вот схему в виду, в голове, и имейте вот это толкование этих заповедей, и размышляйте, рассуждайте. И, может быть, однажды мы поймем, что а другим-то заниматься смысла не имеет. То есть пустым. Можно где-то что-то около. Но вот, вот главное. Когда человек, допустим, построил дом, обрел семью, он уже не бегает там по полям с ружьем, с фоторужьем за зайцем. У меня один знакомый, он такой был человек, ну, он сейчас есть, значит, такой серьезный, крутой, все время хотел куда-то ехать туда воевать, значит, я там такой. А потом женился, у него появился ребенок, я говорю, Миша, а что ты что-то никуда не хочешь ехать, воевать? Он говорит, да что-то не хочется, что-то как-то дома лучше посидеть. Ну, а зачем, говорит, зачем же, ненормально, что ли? Ну, забыл уже все, что говорил. Я говорю, да нет, ну, что-то, просто я так спросил. Может быть. Вот. Человек действительно понял, а вот оно счастье, вот она жизнь. Кому делать нечего, они ходят, митингуют там по улицам. Ну, если что-то такое там случилось, или какие-то там обязательства перед кем-то. Но когда человек действительно занимается домостроительством, спасением своей души, внутренним деланием, то он говорит, вот она работа-то. Вот тогда происходит изменение вокруг меня. Вот он, мир-то преображается, когда я тружусь непосредственно. Ну вот, на эту тему я хотел немножко с вами поговорить.